тоже видим, мы воспринимаем вот это пространство, где-то мы понимаем, что есть другие планеты, есть Солнце, Луна, и много чего есть. Как этим воспользоваться? Что это означает? Ну, остаются домыслы. Может быть, там есть жизнь, и что там, на чем основана эта жизнь, какие формы жизни могут быть на других планетах. И на Солнце, конечно, жизни быть не может, думают люди. Ну и так далее. Все это описано как обусловленное мышление лягушки в колодце. Она себя отождествляет с данным типом тела, с этой средой, и мыслит этим стереотипом, прикладывая его повсюду, и на Солнце, и на Луну, и куда угодно. Но этот мир создан, описывается его этапы творения для чего? Для чего? Чтобы могли воспользоваться этим знанием практически. Здесь доходит дело до звуков, букв, алфавит. Мы пользуемся им. Опять же, в обусловленном состоянии, стереотипно, просто называя какие-то предметы какими-то словами или людей какими-то именами, для удобства, для общения, для пользования. Подай мне этот предмет, я называю. Если я не могу назвать предмет, есть трудность. Что подать нужно? Как если я однажды попал в лавку с иностранным языком. Я не знал, как называются те или иные предметы. И говорю, подайте мне то, и вот нужно гадать, нужно показывать, нужно физически подойти. Но какие-то вещи недоступны физически, чтобы указать, что я хочу. Поэтому веды описывают этапы творения, как все устроено, и пользование через звук, посредством звука. То есть не зря здесь описывается алфавит. И первое слово «аум», включающее в себя все остальные звуки, и значение слов тоже. Там все есть внутри. «Аум» — это пространство, можно сказать. Пространство для всего остального. Аум. Оум. Пространство. И вот первое, что изошло из Махавишну, это было пространство. Когда о творении материальном, сначала ему нужно пространство для творения. Пространство. Этого пространства нет в духовном мире. Такого, как мы видим сейчас. И в этом пространстве мы тоже не все видим, не все измерения пространства видим. Потому что в пространстве все измерения заключены. Оно практически безгранично. Внутри себя. Мы видим границы пространства внешние, но внутри этого пространства мы не можем найти границы. То есть измерения существуют. И есть миры, есть мерности, вот есть измерения, да. Мы в физическом пространстве, но здесь есть свои свойства света, как мы видим его, есть свои свойства материалов. И тело соответствует этому, мы упираемся в какие-то твердые предметы или мягкие предметы, или воздушные, воздушную среду, то, что мы воспринимаем. Но есть энергии, которые пронизывают это физическое состояние, не замечая его. Оно для них не существует. Пронизывают. Ученые тоже согласны с этим измерением, что есть такие излучения, ну как, рентген – это только начало, есть и больше, и есть много, которые пронизывают физическое пространство, как пустое место. То есть в этом же пространстве, где мы находимся, может быть другое пространство. Других энергий имеется в виду. Другое представление вообще о времени и пространстве. Да, это тоже известно в современной науке, что измерения существуют. Они пытаются их понять математически. Нет. Невозможно понять математически, потому что любая математическая формула, она прикладывает тот же самый стереотип мышления математически. По звуку. Веды описывают, какие мантры, какие молитвы нужно произносить в различные вот виды этих измерений, планетарных систем, чтобы иметь этот контакт с тем или иным измерением сознания. Сознание, прежде. Рик-веда, Яджур-веда, Атхарва-веда, это все упоминалось уже. Вот. То есть эти веды были созданы, веда была создана, но как пользоваться? Да, словами, звуком. И первый звук – ом, и из него исходят все остальные. Гласные, согласные, полугласные, шипящие, долгота разная, их много всяких звуков. В разных языках мы видим. Какие-то языки вообще трудно даже понять, какие там звуки, они лившиеся, как, скажем, китайский язык я слышал, они какие-то больше вот музыкального такого типа. Русский язык – это «ре», «се», «же», «ше», то есть более резкие звуки. «Ра» – это, значит, тоже «р», но в мягком. «О», «ё», «ё» еще есть это вот в башкирском. То есть много-много есть оттенков, которые мы слышим и не слышим тоже. То есть языки есть также и у полубогов, и на других планетах. И чтобы... Отношение главное, связующее, то есть звук отправляет жертву. Его назначение. Как вы пишете письма. Сейчас пишут письма бумажные. Ну, понятно. И пишем адрес. Слово записываем. То есть по звуку просто четырех. Забудет сколько отправлений. Ну, записываю слово, как веду. И поэтому описанию на конверте оно такое до адресата. Также денежный перевод можно послать, или посылку можно послать, то есть передать что-то, да. Это как форма жертвоприношения. То же самое. То есть мы посылаем, скажем, кто-то, понимаете, Индри, или Сури, или Чандри, или Шиви, Дурги, Ганеши, многие поклоняются, миллионы людей. И они отправляют ту или иную жертву и со звуком направляют кому, куда. И для определенной личности нужно определенные ритуалы совершить, соответствующие этой природе личности. Определенный ритуал. Что предлагать тому или иному полубогу, это может отличаться. Что у них есть разные свои природы, характеры. Например, Господь Шива, его легко удовлетворить водой из Ганги просто. Но демоны совершают такие страшные, жесткие, жестокие жертвоприношения, кровавые, чтобы удовлетворить его. Но это не требуется, потому что достаточно воды из Ганги. Кришна говорит, патрам, пушпам, фалам, тоям, цветок, листок, плод, мне достаточно. Вот. Но есть жертвоприношения, которые требуют большие средства, очень большие богатства, золотую посуду и огромное количество. Людей должно участвовать, браманов, и гимны поют. Прям долгое время, как мудрецы на Мишаране собрались, и они хотели 1000 лет непрерывно совершать ягью, чтобы остановить век Кали. То есть вибрации звука и жертвы определенным богам или верховной личности Бога. Можно через полубогов или напрямую, есть разные методы. Зависит еще от поклоняющегося, что он верит. Потому что без веры жертва не придет, не дойдет. Без веры нет связи. То есть первая связь – это вера, второе – это ритуал, ну и третье – нужно знать, что произнести и как. С каким чувством произнести это нужно. Достаточно воспевать святые имена Бога с верой и с определенным чувством, чтобы установить этот контакт даже с духовным измерением, с любым. Что, оказывается, звук есть еще и духовный, кроме материального, еще есть духовные звуки. Мы этим пользуемся в нашей практике. Эта наука не развита сегодня в мире, вообще люди не понимают, что они говорят языком, какие звуки издают, и с каким чувством, и с какой верой они говорят. Иногда они просто болтают, просто как вот кваканье лягушки веда говорится. Ква-ква-ква-ква, вот вся их речь. То есть неважно, о чем говорят, это просто забудется, это просто пустое, это ничего не останется ценного от этой беседы. Либо они выражают свое раздражение, либо гнев, либо вожделение, либо желание что-то иметь, либо хотят есть, раздражены. Ну, то есть причины чисто физические. Никуда не посылается этот звук. Просто он раздражает других, сбивает с толку окружающих людей. Это о буквах мы говорим. Тут комментария нет. Давайте почитаем еще. Всемогущий Брахма воспользовался этим разнообразием звуков, чтобы своими четырьмя устами произвести на свет 4 веды, которые появились вместе со священным слогом Ом и 7 Вьяхрити. Брахма хотел повсеместно распространить практику ведических жертвоприношений с учетом различных ритуальных функций, выполняемых служителями каждой из четырех вет. В Яхрити, нужно посмотреть, кто в интернете смотрит. В Яхрити, это слово, тут нет комментария. В Яхрити. Вместе с воззваниями к именам семи планетных систем. Пу, пувах, тут вот в скобках есть разъяснение. Это воззвание к именам семи планетных систем. Гур, Бух, Пувах, Свах, Маха, Джана, Тапа, Сати. Ну, Гайтри фактически. Это фактически Гайтри мантра. Он, Бур, Пувах, Свах, Тап и так далее. Может быть, что-то еще есть какие-то мантры, сходные с этим. И Са Ом Каран вместе с именем Ом, с этим. Ом, Гур, Пувах, то есть вот так произносится. И четыре аспекта ритуального жертвоприношения, чатур-хотра, совершаемые жрецами каждой из четырех вет. То есть четыре веды, они несколько по-разному имеют ритуальные какие-то правила, разные отличаются. Из четырех вед Кришна говорит, что он самоведа, она музыкальная, очень красиво излагается. У нас тоже движение построено на музыке и звуке, главным образом. Повторение мантр и воспевание громкое, долгое, с музыкальными инструментами и так далее. То есть тоже построено на это. И часто бывает, что успех движения зависит от певцов талантливых. В Индии это не секрет. В их понимании, я так слышал в Индии, что если у человека есть голос красивый, то это заслуга духовная какая-то с прошлой жизни, что он наделен таким голосом. То есть его будут слушать просто потому, что голос красивый, даже вот это уже дается ему. Но красивый голос нужно использовать не для того, чтобы петь. Любовь нечаянно нагрянет. То есть как раз для жертвоприношения это требуется. Но люди используют, видите, в своих стереотипах, в своих телесных представлениях. Да. Изречение, слово, мистический звук, вяхрити сейчас нашли просто в интернете, буквально перевод. Это ключ к разным измерениям сознания миров, вяхрити. Вот этот звук, они знают, куда направить, к какому полубогу и как это вот до совершенства довести. Что полубог должен передать дальше. То есть, если это жертвоприношение, для Вишну предназначено в итоге, в конечном итоге, для Вишну. Даже как пища в конечном итоге для желудка. Тогда будет все в порядке, в теле. Также Вишну. Но есть путь либо прямо, но нужно иметь преданность Вишну, чтобы прямо предложить ему. Мы через духовного учителя Парампуру предлагаем. И есть путь через полубогов. Но нужно с таким намерением передать полубогу, полубог передаст там, там, там и так далее. Они вот тоже совершают эти яги. Люди совершают яги, полубоги тоже совершают яги. Мудрецы на высших планетах, высших полубогов тоже совершают яги. Везде совершаются яги. Только Вишну возлежит в океане, ничего не делает. Но все остальные совершают яги. И когда жертвоприношение заканчивается успешно, иногда бывает, что Вишну сам проявляется в огненном жертвоприношении. И он произносит какое-то слово тоже оттуда. Ну, исполняющее желание или наставление определенное. То есть то желание, которое мы имеем, оно может быть исполнено таким только путем полноценно. А в другом случае, если нет жертвы, желания вообще не исполняются никогда и никакие. Что бы мы ни получали, не хватает. Нет полноты. Нет полноты сегодня власти, нет полноты знания, нет полноты отношений, вот этой преемственности, все разваливается, то есть вообще ни в чем нет полноты. Потому что без яги люди пытаются получить то, что хотят. Они получают это фрагменты, осколки битого стекла, говорится, вот, даже не видят полной картины целого, удовольствуются просто какую-то зарплату и думают, уже все хорошо. Есть зарплата, могу покупать какие-то вещи, слава Богу, жить можно. вот осколок какого-то битого стекла, со страхом потерять и это. Потому что не совершается жертвоприношение. Шрила Прабхупада также говорил об этом, но не вдавался в подробности ведические жертвоприношения, которые ритуально здесь описываются, потому что они не практичны в наше время. А только санкиртана-яги, только воспевание святых имен, только это. Главное. Тут тоже нет комментария, читаем еще. Брахма обучил этим ведам своих сыновей, самых мудрых из брахманов, которые в совершенстве владели искусством произнесения ведических гимнов. Они, в свою очередь, приняли на себя роль ачарьев и передали ведическое знание своим сыновьям. Вот она, полнота яги. Вот как передается знание без искажений, да, полностью. Искажение, значит, неполное знание. Что-то я недослышал, что-то недопонял, но что-то понял. И вот это что-то, искаженное знание, неполное знание. Поэтому без жертвоприношений мы не можем обрести полноты знания, без воспевания святых имен. Мы не сможем раскрыть эти тексты, распознать в них полный смысл, полноту смысла. Ом, допустим, все эти вот ритуалы для чего, деятельность для чего, человек для чего, природа для чего. Все это неизвестно современным людям, не знают. То есть искаженное знание. И Брахма обучил этим ведам своих сыновей. Веды – это жертвоприношение. Веды – знания для жертвоприношения. То есть любая деятельность должна быть жертвоприношением. Карма для яги. Нет другого смысла веда. Никак. Другого нет определения. То есть есть карма и есть ягья. Вот они вместе. То есть карма должна стать ягьей. В этом путь человеческий. И этим обучают именно через веды. Брахма обучил своих сыновей, и они уже могли эту полноту знания, когда обретают, могут передать дальше, без искажений. Без искажений. Полнота знаний в конечном итоге заключается. Кришнасту Бхагаван своем. Верховная личность Бога, Господь Кришна. Я его слуга. Все. Это конечное. Это вывод всех вед. Если мы изучим веды, и литературу, подобную ведической литературе или священное писание, они, может быть, другие имена указывают, но суть та же самая. То есть передай все Богу. Это последнее, что нужно понимать. Главное и последнее. В начале, в середине и в конце этот принцип не меняется. Это полнота знания. Тогда считается, что человек, даже прожив жизнь не очень совершенно, не отклоняется с пути. Цель его ясна. Начал для этой цели, жил для этой цели и стремился к этой цели. Значит, даже жить несовершенно, она наполняется полнотой, смыслом. Еще тексты все без комментариев. Циклы из четырех эпох сменяли друг друга, и ученики неукоснительно следовали своим духовным обетам. Поколение за поколением принимали эти веды по цепи ученической преемственности. В конце каждой двапара юги величайшие из мудрецов разделяли веды на несколько частей. В конце каждой двапара юги, вот двапара юга она прошла, сейчас начало кали-юги. Вот как раз в это время, 5000 лет назад, Вьясадева тоже разделил веды на четыре части, в данном случае четыре части. Здесь говорит несколько частей, то есть по-разному это может быть. Четыре или больше. Мы знаем сегодня четыре веды у нас. Разделенные в конце два пара юги, когда память людей слабеет. Люди меняются. Сильно очень изменились люди. Даже, я бы сказал, катастрофически идет деградация людей. Просто даже невозможно было такое представить, что такое возможно, так быстро может все происходить на глазах. Раньше мы как бы на это не обращали внимания, когда были детьми и подростками. Старшие говорили, что вот мы так не жили, куда все катится. Думаю, да почему катится? Мы живем нормально. Куда мы не катимся? Мы катимся к светлому будущему. Ну, это была иллюзия, конечно. Сейчас я понимаю тех старших, потому что я уже сам старший, я вижу, что делает молодежь. Вот. Вчера мы были в городе, видели молодежь. куда все катится. Вот как они ожидают какого-то счастья? Ну как возможно вообще ожидать какого-то счастья при таких обстоятельствах? Поэтому здесь говорится, циклы из четырех эпох меняют друг друга. Значит, зима, лето, весна, осень меняют друг друга. Но нужно передавать это знание по цепи преемственности согласно обстоятельствам. Деша Калапатра обязательно. Сейчас не сатья-юга, эти методы не годятся. Сейчас не трета-юга, не годится жертвоприношение. В два пара-югу люди в храмах общались с Богом лицом к лицу. Не подходит сегодня, не умеют люди это делать. В кали-юга они ничего не умеют делать. Могут только петь, танцевать и есть. Ради этого они, собственно, живут, посмотрите. Они зарабатывают деньги, чтобы потом как-то развлечься. Попеть, потанцевать, поесть. Вот так они проводят праздники, все. Все, никакого Бога в их праздниках нет. Бог у них в скорби. Когда они грешат, они идут к Богу. Без песен, без танцев, со слезами и просят прощения. Если они еще верят в Него. Вот все, что люди умеют в век Кали делать. Грешить и каяться, и развлекаться. Грешить дальше. Так, если коротко говорить. Поэтому вот согласно обстоятельствам веды передавались по цепи преемственности, учитывая эти обстоятельства. Век Кали, учитывая обстоятельства, нужно воспевать Святое Имя. Ничего другого не помогает возвысить разум человека. Даже остановить деградацию нет методов никаких. Удивительно то, что сейчас предлагают материалисты, чтобы как-то улучшить, только ухудшает состояние. Все, что не предлагают все это время, только ухудшает, ускоряет деградацию. Что они не различают эти вещи, у них нет понятия материи, духа. Необразованные люди, даже правители мира, не обладают таким знанием сегодня. Вот эта картина. Поэтому в конце два пара юги для удобства, чтобы люди могли понимать что-то, что написано в ведах, разделяются на разные части, разделы. Потом эти разделы еще на разделы ученики учеников, то есть более подробно, и до практических вещей. И сегодня мы проповедуем людям даже через просто здоровье. Представьте себе. Философию никто не слышит. Начнем со здоровья. Это они еще слышат. Здоровье надо. Семейные традиции, хорошо. Дети ваши. О, давайте послушаем. Здоровье, о детях, давайте, о будущем. Вот через это, то есть это уже какие-то вспомогательные, дополнительные какие-то знания, не то, что Кришна Брахме передал в начале, что все, что непосредственно не связано со мной, Кришна сказал, иллюзия. Все должно быть связано непосредственно с ним, тогда это будет реальность. Люди сейчас не готовы это услышать. О Боге никаких представлений не существует. Просто что-то воображаемое, не больше. Попросите любого человека, даже верующего, изобразить Бога. Он не сможет. Он не сможет понять, что нужно сделать. Он не видит, какая у него форма, есть ли вообще форма какая-то. Вообще ничего определенного. Он не способен представить даже эту вещь. Хорошо, не о Боге. Представьте душу. Вы есть душа, вы сам. Душа, представьте душу. То же самое. Ничего. Ничего, никаких возможностей нет даже представить душу. Вот. Поэтому, да, необходимы также дополнительные знания, которые понятны людям сегодня еще. И через них можно постепенно вот перевести к практике. К воспеванию Святого Имени. И вот тогда начинает наполняться знанием человека изнутри. Наполняться. У него вопросы появляются, интерес появляется в эту сторону. От телесной концепции постепенно поднимается выше. Вот тут уже начинается подъем. Подъем этот сразу выглядит не очень привлекательно бывает для материалистов. Как ящерица, которая заморожена, оттаивает, начинает двигаться, страшная картина. Труп начинает двигаться. Вот так иногда это выглядит. Поэтому люди иногда боятся сознания Кришны. Видя, что под влиянием времени большинство людей стали не очень разумными, не очень разумными, тут дурметхан, дурметха, менее разумные, но дур означает трудно. То есть разум, который создает трудности вообще-то. Можно и так перевести это слово. Дур. Дурга, то есть трудно сделать, трудно понять, трудно мыслить. И также создает трудности для других еще. Сам не понимает, еще другим не дает понять. Спорит еще. Дурметха. Такое слово используется здесь. Кшина сатван уменьшается, кшина спускается все. Сатва. Выдыхается. Так же, как продолжительность жизни. Стареет на глазах человека. 30 лет уже видите разницу. Видя, что под влиянием времени большинство людей стали не очень разумными и сильными, и что срок их жизни сократился, великие мудрецы, побуждаемые Верховным Господом, находящимся в их сердце, разделяли и упорядочили веды. Вот как это происходит. То есть за ведами смотрят мудрецы, не люди. Люди, когда находят веды, они их не понимают. Они их не понимают. Ни Священное Писание, ни веды, они не понимают сегодня. Чтобы понимали, за этим следят мудрецы, великие мудрецы. Они должны комментировать, объяснять веды. По-другому люди не поймут. Почему Шрила Прабхупада 10 лет каждую ночь занимался комментариями. 10 лет человек не спал практически. Чтобы оставить комментарии для людей. И настаивал, чтобы их печатали и издавали на всех языках мира и распространяли по всему миру. Настаивал, чтобы эти книги распространяли. Объяснения вот этих текстов. Это не случайно. Об этом заботятся великие мудрецы. Это парампара, преемственность. Это ответственность. Люди даже не знают, что существует такая преемственность. Но это и понятно. О, Браман, в наш век, эпоху Вайвасваты, Ману, повелители Вселенной во главе с Брамой и Шивой попросили Верховную Личность Бога, защитника всех миров, спасти религиозные принципы. О, удачливый Шаунака! Тогда всемогущий Господь, явив божественную искру, части своей, полной части, родился из лона Сатьявати, как сын Парашары. В этом воплощении Кришны Двапрайна Вьясы он разделил одну веду на 4 части. Когда явился Вьясадева, весь мир ликовал, вся вселенная ликовала. Это воплощение Бога. Шахтя Вешаватар. Иногда говорят, сам Кришна приходит. Литературная инкарнация его. То есть это было необходимо, иначе бы веды погибли. То есть возникла серьезная необходимость. Это важный момент. Без необходимости преданный ничего не делает. Он не будет что-то просто демонстрировать без необходимости. Люди сегодня устраивают шоу, на улицах одеваются, там ходят, сюда, без необходимости просто, чтобы себя показать, других посмотреть. В развлечении превращают свою жизнь, свои передвижения. Везде хотят извлекать наслаждение. Но преданные приучаются быть практичными. В чем сейчас самая острая необходимость? Распространять духовные знания людям. Это надо делать. И ничего другого не нужно о чем думать. Все остальное как бы вторично, третично, там тоже нужно, но главное нужно помнить. Зачем я живу? Жизнь должна превращаться наша просто в охрану здоровья. Все равно его не сохранить. Ну, в этом смысле слова. Но понятно, что нужно желать здоровья жизни. Заботиться о теле, но не нужно забывать при этом, что для чего мы живем все-таки, для чего мы это делаем. Не так, что пришли в аптеку, купили лекарства, и все. Смысл жизни в этом. День удался. Все. сегодня я проживу на этом лекарстве. Зачем ты проживешь на этом лекарстве? Что ты должен делать, говорить, думать и так далее? Где яги? Яги нужно прекращаться. Вот это веда. Шрила Ваясадева разделил собрание мантр Риг, Атхарва, Яджур и Самаведы на четыре части. Подобно тому, как человек разбирает россыпь разных драгоценных камней по сортам. Таким образом, он составил четыре отдельных писания. То есть одна веда была. Одна веда означает, что она, люди понимали, как применять это. Им не нужно было дополнительных знаний, что, как применить в этой области или в этой области, я не знаю. Вот я просто рабочий. Как я могу применить философию сознания Кришны, потому что я строю траншеи, допустим. Я не понимаю. Вот нужно объяснять, как это делать. Я домохозяйка, просто вот кухарка почти на кухне. Стираю, вот, готовлю, вот с детьми сижу. Как я это сделаю? И вот нужно вот эти дополнительные... Адхарва веда, допустим, на бытовая веда фактически. Те же самые знания, которые вот существуют на самом верху, они должны как-то отразиться и быть понятными. Что практически должен делать? Сегодня очень просто. Повторяешь 16 кругов Хари Кришны, соблюдай принципы. Все, с этого начинает. Вот, вот спускается на такой практичный уровень знания. А уже потом будет понятно, как это связано с Богом. То есть вот так веды сейчас объяснены. Не с начала даже, а с конца мы берем. С каких-то практических вещей, которые людям понятны и полезны. Они могут понять это. А с Богом связать постепенно смогут сами, следуя этим путем. Разум придет, разовьется такой разум. Например, делай добрые дела. Ну, понятно, любой человек согласится, добрые дела – хорошо. Просто объясните мне, что такое доброе, что такое злое, я начну делать. И вот есть формулы, что такое добро, что такое зло, вот гуны немножко изучил, и человек начинает делать это. Но это дело-то богоугодное, а Боге он еще не знает ничего. Но Кришне нравится это все. И человека наделяет разумом в ответ. Дадами будет йогам там. Я на маму памяти это. Либо ты сознательно это делаешь, либо агьята сукрити неосознанно, но хорошие вещи делаешь. Богу нравится. Дает разум в ответ. И постепенно так человек приближается к Богу. Поэтому добрые дела лучше, чем злые. В этом смысле. Но если там нет намерений добрых, то... Даже если форма добрая, но нет намерений добрых, не произойдет ничего. То есть Бога тут не обманешь. Я могу внешне быть, казаться добрым, но это не пройдет нам. Потому что все-таки Бог существует. Эта оценивающая сила всегда есть в разуме. Когда Господь Брама, это комментарий здесь появился, своими четырьмя устами впервые изрек веды, все мантры были перемешаны, словно россыпь драгоценных разных камней. Шрила Ваясадева разделил мантры на четыре раздела самхиты, которые стали называться Ригведа, Атхарваведа, Яджурведа и Самаведа. То есть упорядочил для понимания. Случалось такое, что мы разговариваем друг с другом, и иногда не можем понять, в чем суть того, что мы говорим. Говорим, 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 а не можем либо выразить суть, либо понять суть, о чем-то речь идет. И долго говорим. То есть смешанная речь называется. С мыслями, с эмоциями, с чем-то еще, и все перемешивается, и нужно время, чтобы разобрать, о чем человек хочет сказать, или что нужно понять. Вот тогда мы разделяем. Подожди, вот это к этому не относится? Нет, давай в сторону. А это к этому относится? Тоже не относилось. Это просто эмоции. Подожди, успокойся. В конце концов выясняется, что очень простая какая-то вещь в этом есть. Простая вещь, которая очень понятная вещь. Вот так же, когда люди читают веды сегодня, они говорят, вот тут одно сказано, а тут противоречит другое. Нет, я ничего не понимаю. Смешано. Коровий навоз чист, а почему он чист? Было написано, что испражнения животных грязные. А тут написано, что коровий навоз чист. Можно им очиститься. Ну что это за веды такие? Вот это одна из проблем современных людей, не могут понять противоречия, потому что для разных укладов жизни есть разные наставления, но они знают цели. Как только цель появляется, им становится понятно, почему есть эти противоречия. На самом деле их нет. Это люди противоречат друг другу, не наставления, а цель их объединяет. То есть тогда постепенно он входит в гармонию отношений. Начинает понимать уже других людей, почему он так поступает, через мотивацию понимает. Не через поступки, а через мотивацию начинает понимать. Вот это дают веды, мотивация. Зачем ты это делаешь? Не что ты делаешь, а зачем ты это делаешь? А уже потом, что ты делаешь и как ты делаешь? Так, у нас до какого стиха? До 50-го мы прочитали, да, 50, до 50-го стиха. Так, дорогие преданные, ну вот такая сегодня тема веды. Как создавались эти веды и почему? И как передается это знание? И как направляются все эти жертвоприношения при помощи мантр, звуков? Для чего Брахма создал Флавит? Для чего существуют слова. Такая тема сегодня техническая. Будут ли вопросы, Екатеринбург? Для этого нужно перевод этих звуков, перевод, как английское слово, скажу, почему именно table, если первый раз в школе учился, там table, стол, оказывается, перевели, ну тогда понятно, table, у нас стол другие буквы, а там такие буквы. И как я смогу объяснить все вместе взято, каким звуком, каким словом? По-русски есть такое слово? Все, скажу. Но сегодня это слово, оно касается конкретных вещей. Все хватит, допустим. А что такое все? И когда я тебе скажу все, вы спросите, а что вы имеете в виду? Все. Где все? В каком месте все? Да не в каком месте. Все. Что значит все? Ничего не понимаю. Но все. Нет, я ничего не понимаю. То есть, поэтому нужен звук, который раскроет этот смысл, обладает такой силой информации внутри. Это ом. Вы не говорите, что это все и полное, это просто ом. Вот медитация на ом. Все. И тогда вы начинаете чувствовать, что такое все. Все, что почувствовать, нужно стать частью всего. Частью всего. Вот этот ом, он вас сделает этой частью, это вибрация она, соединит ваш внутренний, как бы внутреннюю вашу жизненную силу, скажем, или разум, не знаю, как сказать, тут все эти энергии. Она может соединить с полным целым, вы почувствуете его. Ом. Это трансцендентный слог поэтому. Это перевод ауме, это значит Радха Кришна, живое существо. Изначально звуки зашли оттуда. В-третьих, звука соединились, и появился материальный мир. Видите, как нам сложно это понимать? Но тогда нужно разобраться, кто такой Кришна, кто такая внутренняя энергия, что такое живое существо, что их объединяет, что их разъединяет, и почему материальный мир произошел. И из этих трех составляющих можно понять все. Потому что из отношений возникает все остальное. Отношения живого существа – Кришны и внутренней энергии. И эти отношения, чтобы описать, нужно глубоко понять природу живого существа, сверхдуши и внутренней энергии. Как? А как это понять? Через деятельность, через ягью. Поэтому ом предваряет любое действие. Ом, и потом мантра произносится. Любое действие, любой ритуал, сначала ом произносится. Предваряет. То есть это нужно переводить таким путем, но нужна практика. Ом раскрыт и развернут, это Харе Кришна. это Харе Кришна. Харе Кришна Махамантра. Раскрытый в личностном аспекте, именно в отношениях. Отношения таковы. Бхактина Такур сказал, я живое существо, Харе, обращаюсь к внутренней энергии, займи меня, дай мне эту любовь, чтобы я был занят служением Верховной Личности Бога, Кришне, всепривлекающему и дающему радость. Это тоже ом, но в отношениях уже раскрытый. Ом – это формальное, да, вот звучание, эти три аспекта присутствуют. А Харе Кришна – это уже обращение, личностное обращение. То же самое раскрытое, как ом – это семя, и оно раскрывается вот во всех этих мантрах личных уже. В образах, в формах, в качествах. То, что мы изучаем, Кришна имеет форму, качество, игры. Джанма, карма, чаме, дивьям, вам не ведь тату тага. Божественное деяние, кто сможет понять и освободиться из материального плена. Вообще, Махарадж, не поняла что-нибудь? Я почти ничего не понял, но попытался.
Просто так, что иногда слышишь мантру, как материальный звук, он как будто не проникает.
Нет, нет, не только ты должна слышать мантру. Если ты слышишь, просто слушаешь мантру, ты используешь ухо, но должна слушать сознание должно, потому что ты же повторяешь имена Бога, нужно сознавать это. Сознание должно повторять, не только язык. Мы же, если мы человеческие существа, мы можем понимать абсолютную истину, такие термины даются нам, Бхагаван, имя Бога. То есть мы же имеем это в виду, когда произносим этот звук, это совсем другой уже звук. Потому что его слышит Бхагаван. Мы же пишем на конверте Кришне. Кришне, Раме и Радхе мы посылаем это. Это ягья. Это имя становится жертвой. Разнесение.
Кришна, Гуру Махарадж, примите поклоны, пожалуйста. Я хотел такой момент прояснить. Как-то я вот задал вам вопрос здесь, вот на классе Шанана Бхагата. И вы сказали, что это эмоциональный вопрос, не философский. Вот. И что такое философия и философский взгляд, и как на него переключиться, да, вот с эмоциональным взглядом. Если эмоционально что-то воспринимаешь, как вот переключиться на этот философский взгляд, и что такое философия, как он понимается?
Один преданный спросил в Майяпуре Бхактичара Махараджа, после лекции были вопросы, он спросил, а что если предметы одушевлять, так смотреть на мир? Ну, предметы, которыми мы пользуемся, даже не одушевлять, а одушевлять их. Обращаться к ним тоже как личностно. Он сказал, это сентиментально, эмоционально, это уровень чувств, обычных материальных органов восприятия. Философ смотрит по-другому. Философ смотрит камень, глина, золото одно и то же. Вот тогда мы задаем философские вопросы. Как мне быть, как мне быть, как мне быть? У меня проблема, там плохо, тут плохо. И это что, философский вопрос? Человек под влиянием этих эмоций ничего не услышит, и даже про карму не нужно говорить, он расстроится еще больше. Он должен сам понимать философию, для чего дается это все. Но для этого нужно спокойное место, да, действительно, нужно необходимо какое-то здоровье иметь, чтобы заниматься философией, да, силу жизненную. На первом месте здоровье, говорится, потом отношения, только потом философию мы изучаем. Что если здоровье беспокоит, отношения плохие, мы ничего не услышим, эмоции перебиваются. Нужно просто успокаивать, как-то успокаивать, как-то сочувствовать, соболезновать, вот так приходится вести себя. Тоже нужно, когда человек вот сбит с толку сильно. Но если философ, он выдержит любые эмоциональные потрясения. Как видите, Кришна говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он говорит, зачем ты скорбишь, вся эта вселенная в неправильном состоянии уходит со всеми живыми существами, чтобы потом снова вернуться. Так происходит всегда. О чем ты скорбишь? То есть взгляд Бога, видите, какой философский. на материальный мир. На материальный мир так смотрит. Он временный. Зачем тебе беспокоиться, оскорбиться? Где причина? Это философия.
Спасибо.
Дорогие преданные, дорогие Махараш, поклон, пожалуйста. У меня вопрос возникает по поводу отношений в разных религиях. Вот вы сегодня сказали, что мы можем к одной цели идти разными путями. Мы идем через духовного учителя, а можно идти через поклонение полубогам. Если вот взять, например, православие Иисуса Христа, да, ну, мы не говорим, что это полубог, это как бы аватар, да? Может быть, да, Кришна. Но как применить, то есть я когда пытаюсь проповедовать, исходя из знаний вет, у меня есть все равно внутреннее чувство, что я права, что вот это знание, оно более, ну, абсолютно, потому что отрезка Господа представляет, да. А другой человек, ну, настаивает на своем, что я строю отношения с Иисусом Христом, и это мой путь. И тоже перетягивает, ну, как бы доказывает свою правоту. Вот как применить вот эти вот, ну, просто оставаться при своем, проповедовать, не перетягивая на свою сторону.
Дело не в количестве знания здесь, если мы говорим об отношениях между разными религиями. Дело не в том, что мы больше знаем или кто-то меньше знает, а в любви. То есть нужно просто реализовывать вот эту цель, этот смысл всех религий. Возлюби Бога, возлюби ближнего, то же самое говорится. Разницы нет в этом. Вот если есть любовь, у нас не будет никаких противоречий ни с кем. Если христиане возлюбят Бога, мы тоже возлюбим Бога, то не будет никаких противоречий. Любви нет, или мало любви, или она еще не раскрыта любовь. Поэтому мы опираемся на количество знаний. О, здесь больше знаний, здесь я получаю вот больше информации, все понятно мне. И да, разум говорит, иди этим путем. Разум. А у кого-то разум есть, но эмоция тоже есть. Иисус в сердце запал. Он видит, есть Бхагавад-гита, но как я Иисус и сердце, я не смогу выбросить из сердца Иисуса. Он может так тоже чувствовать себя. Я остаюсь православным. То есть люди попадают вот в такие ловушки, пока нет любви. Счастье, здоровье или все вместе? Я думаю, что все будут за все вместе. И счастье, и здоровье, и богатство, и красоты, и долголетие, и према, и все сразу хотят получить. Надеются, что все это будет у каждого. Дорогие, желания у всех эти есть. И Кришна дает все это. Буквально это же есть, когда он благословляет своих преданных, он говорит, что у тебя больше не будет проблем ни со здоровьем, ни с благополучием материальным. Тебе не будет ни о чем беспокоиться. Ты будешь помнить меня всю жизнь. Такие благословения тоже есть. Векали, нужно немножко потерпеть. Жизнь очень короткая. Все быстро закончится. Если даже она не очень сложилась, она быстро закончится. Это если мы долго живем, скажем, несколько тысяч лет, там, вот в другие эпохи, там, это было бы еще имело смысл. А тут пару десятков лет осмысленной жизни и все, и списывают. Мы все равно протанцуем, пропоем десяток лет точно. Так что ничего страшного не будет с нами. Погромче. Вот это одно из того, что мы сейчас говорили. Шабда Браман. Браман все, что есть вокруг, одним словом можно назвать Браман. Как энергия, да? Как татва какая-то, вот, из которой все это вот, разнообразие происходит, все держится на нем. Все есть Браман. Есть духовный Браман, есть материальный тоже Браман. Все оно существует. Сад. Сад это и есть Браман. Все, что существует, Браман. А чтобы понять это, вот это вот Браман, полное целое, все вместе взятое, нужен шабда, звук. Как мы говорили про ом. Чтобы почувствовать это. Это возможно, потому что самое емкое содержание Брамана в звуке именно, полное, полнота. То есть только звук может пронизывать пространство любые, но звук должен быть духовный. Материальный звук не пронижит, не войдет в духовные сферы, не услышит там никто. Материальные звуки там отсутствуют. Духовный звук пронизывает все материальные пространства, все оболочки и достигает духовного измерения. Хари Кришна Махамантра пронизывает наши чувственные восприятия, умственные представления, разум, волю даже, проникает в сердце. Это духовный, трансцендентный звук. Если внимательно к нему отнестись, да, мы сможем познать все, весь Брахман, даже пара-брахман, источник всего. Обращение туда, к нему. Но для этого нужен шабда Брахман, это исходит из того, кто связан с Брахманом. Шабда Брахман, если мы хотим услышать духовный звук, нужно от духовного человека. Так же, как если мы хотим учиться чему-то, мы идем к специалисту, который знает.
А как понять, что то, что мы испытываем, это не сентиментально, а возникает от соприкосновения действительно с святым именем. Ну вот Шрила Прабхупада, например, пишет, что чтение Шримад-Бхагаватам это непосредственный даршан Господа. И святое имя, когда мы произносим, это тоже непосредственный даршан Господа. И ну вот, когда с преданными в санге, да, читаем, обсуждаем, то есть получается, мы уже получаем даршан Господа, но иногда вот эта вот радость, она очень просто возникает, а иногда ее не возникает, а чего-то еще как будто бы преданные могут дать, или как-то усложнять, или наоборот как-то упрощать этот процесс. И вот иногда даже можно услышать от преданных, что вот было очень так статично на киртане, но это были просто эмоции, веселье, а как бы а я не думала о Кришне.
Эмоции. Эмоциональная платформа означает, что она не постоянно в действии. Через действие мы можем понять, что человек делает, насколько он стабилен в действии. Если он на эмоциональной платформе, он не будет стабилен в действии. Он будет то энтузиастичным, то в апатию погрузится. То сидит, ничего не хочет делать, расстроен, то бегает припрыжку, если что-то делает. Это эмоциональная платформа. Так можно понять. Если человек стабилен в своей деятельности, один преданный жил, эта история связана с Валапа Сампрадаей, жил на Говардхане, есть история о таких возвышенных преданных, которые были очень привязаны к божествам, видели и разговаривали с божествами, жили на Говардхане. Вот история о таком человеке. Он поклонялся божеству в храме. Вот и был его, как бы в этом вся его жизнь была. У него был сын. Это было давно, тогда Говардхан был покрыт лесом вокруг, очень густым, там было много диких животных. Сейчас в Вриндаване нет львов, но не так давно они еще были. Хищные звери там были. И его сын пошел однажды в этот лес, что-то собирает для божеств, и лев его убил. И по правилам физическим. И если у нас похороны, скажем, родственник умер, то 15 дней мы не можем смотреть на божество. Под этим впечатлением, как бы вот мертвого, этой потери, этой скорби, мы не появляемся к божеству 15 дней. 15 дней браманы там, ну там разные цифры для браманов, кшатриев, шуды, там разные еще цифры. Насколько я помню, там было 15 дней или 10 дней у него. Вот. И поскольку сын умер, он не мог приходить к божествам, он просто сидел и плакал. А люди считали его великим преданным, что он разговаривал с божествами, он был такого вот уровня, знаете, человек видел игры Кришны. И тут он плачет по утрате сына. И стали обсуждать, говорит, смотри, смотри, смотрите, вот такой возвышенный преданный, ведь все-таки как вот привязан к сыну, а? Какие привязанности сильные, материальные. Смотрите, вот такой возвышенный преданный. Это услышал его учитель духовный. И стал ругать людей, что вы понимаете в этом. Он плачет не по сыну. Он видел, как сына Кришна забрал. Он не видел, что лев его убил. Он видел, как Кришна забрал. Он плачет, что не может видеть божества эти дни. Такие примеры описываются. Но чтобы было понятно, я не говорю, что мы такие должны стать. Может быть, мы такими не станем. Такое видение не разовьем, может быть. Но примеры такие есть, чтобы пояснить. Ничего не слышно.
Это видение много раз. У нас такой вопрос, в общем, как раз связанный с сегодняшними стихами отчасти. Значит, в четверг просто на одной санге мы как раз этот вопрос с этим обсуждали. И что-то так ни к какому выводу не пришли в итоге. А вопрос такой. Ну, то есть раньше веды вообще было запрещено записывать, в принципе. Да, потому что считалось, что это не будет приятно. Но в какой-то момент стало разрешено. Потом в какой-то момент интернет появился, и это тоже вроде сначала как бы там, ну нет, интернет не надо, а потом выложили. Вот, а сейчас появился искусственный интеллект. И вот вопрос, в общем, в принципе, им можно пользоваться для того, чтобы там, ну, какие-то духовные вопросы задавать.
Пользоваться можно, как библиотекой, но доверять нельзя. Смотря какие у вас отношения с этим искусственным интеллектом. Если начинаете ему доверять, это проблема. Верить во все его выводы, это будет проблема. А как библиотека, да, наверное, удобно. Он быстро все достанет, покажет. Пусть служит, пусть не господствует. Не поддавайтесь под его влияние. А то я смотрю, преданные некоторые уже начинают поклоняться ему. Но он все знает лучше нас. Он ничего не знает.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой читаем Чандра Чарам Прабу, мои смиреннейшие, сердечнейшие поклоны. В читании Чаритамрите, в Мадхи Лихе, в 11 главе описывается, что Господу Чайтанье пришли 200 преданных из Бенгалии. А перечисляются имена только 37 преданных. И говорится о том, что это на очень высоком духовном уровне преданные. Остальные, значит, не на очень высоком уровне. Вопрос. Возвращаются в духовный мир на Кришналоку. Только вот эти вот 37 преданных, которые очень близки к Господу Чайтанье, или все преданные? И сразу, что касается нас. Возвращаемся мы все, или только вот, которые на очень-очень высоком уровне?
Да, даже все тараканы, которые присутствовали на киртане Господа Чайтанье, уже вернулись давно в духовный мир. Но их не перечислишь просто всех.
А с нами как?
Ну, с нами хуже, чем с тараканами. Мы более упрямые. Мы более упрямые, мы люди, я не знаю, что с нами будет. Бхактивин Такур поет об этом, говорит, ты уже освободил всех демонов, а я до сих пор тут нахожусь в материальном мире. Демоны еще более интенсивно о Кришне думают. Я вспоминаю Дворкина нашего. Он постоянно думал о Кришне. Он ездил по всем городам, о Кришне говорил. Ну, гадости, конечно, говорил, но думал о Кришне. Наверное, он вернулся к Богу, я думаю. А мы тут до сих пор не знаем, что делать. Но это шутка, нет. Преданный заслужит особой участи. Особой. Не сомневайся в этом.
У меня вопрос про эмоции. Вы говорите, что санскары, по сути, это что-то глубоко пережитое, да? То, что мы переживаем, то есть это эмоциональное переживание. Вот. И это очень глубоко происходит в нашей сердце. И каким образом мы можем понять, что это духовные эмоции, либо это что-то, что наши сентиментализм? То есть здесь просто по природе сентиментальные люди. Как мы можем понять? И насколько мы можем понимать, что это хорошо или может это не очень хорошо, когда какие-то эмоции не посвятили.
Самскары бывают не только эмоциональные. Самскары могут быть философские, допустим, духовные самскары. И как можно понять? Эмоциональные по природе люди, они останутся эмоциональными. Это их прарабдха карма, проявленная карма. Они так и будут эмоциональными. С таким характером жить. Но приходят еще другие самскары. Мы же слушаем Шримад Бхагаватам, повторяем святые имена, это тоже самскара. Инициацию получаем, это очень мощная самскара. И при всей нашей эмоциональности, допустим, или каких-то слабостях, мы соблюдаем регулирующие принципы, 16 кругов повторяем, занимаемся преданным служением, значит, эта самскара выше. Выше она поглощает все остальные, занимает их служением. Поэтому слишком не беспокоимся о том, что кто-то сентиментальный сейчас или эмоциональный. Главное, чтобы он следовал практике. Значит, получил самскару хорошую.
Весапуджа
и Драдюмна с вами сегодня?
В Екатеринбурге,
так. И что-то нужно сказать, да? Индрадюмна с вами. Это трудная задача для меня. Описать Индрадюмна с вами. Но вот мы, наше поколение, мы помним, как он впервые приехал в Екатеринбург. Я даже помню хорошо тот зал, и даже ту шлоку, которую он читал, я запомнил именно там, на его лекции, целиком. Ядаядахи дхармася гланир бхавати бхарата бьютанам дхармася тадатманам сриджами ахам. Он читал эту штуку много раз, пока мы все не запомнили. Весь зал. Там было телевидение даже. И он рассказывал нам историю своего путешествия в Южную Индию. Аховалам, по-моему, там, где вот явление Нарисимхадевы было. Через джунгли. Зал был в шоке. Вообще никаких историй в жизни не слышал. Только в сказках. То, что Нардима с вами рассказывает, и где он бывает иногда, это я не знаю, как описать. Мне запомнился его путешествие по Амазонке на каком-то там катере. И они сели на мель. А у них группа преданных была, санкиртаны по Амазонке. Они решили проповедовать там племенам, ну вот в тех вот районах таких, самых глухих. В джунглях. Ну, там крокодилы, анаконды, все понятно там. Пираньи в воде. И они плывут и сели на мель. Это проблема. Их катер встал и все, посреди реки. И спрашивают капитана, что нужно делать. Он говорит, кто-то должен войти в воду и столкнуть катер, помочь ему с течением. Ну вот кто это сделает, вопрос. Капитан, может быть, ты сделаешь? Говорит, нет, я, говорит, не такой преданный, как вы. У меня карма и все остальное. Говорит, только вы, Махарадж, у вас кармы нету. Значит, вас никто не съест. Вот. А там буквально, как только они остановились, глаза появились из воды. Ну, крокодилы там. Сразу же они где-то рядом, они же видят все это. Вот, и вся команда, и преданные смотрели на Индрунивана с вами. Говорит, на меня. Я что должен был? Я должен пойти, говорит, и это делать. Говорит, я спустился в воду. И эти глаза, говорит, на меня смотрели. Мне удалось как-то его столкнуть, и я успел, говорит, забраться обратно. И они плыли дальше, и затем они увидели на берегу, они должны были пристать к этому берегу, в то племя для проповеди. Я не знаю, как называлось это племя. Это были глухие джунгли, какое-то там племя в Амазонке. Они стреляли трубочками этими вот стрелами ядовитыми. Так они жили. Охотники все. И они стали приближаться, а племя все выстроилось на берегу и на них смотрело молча. Они с этими трубочками стоят, значит. Преданный говорит, Махарадж, может быть, нам не стоит высаживаться? Мы помним историю Кука. И мало ли тут что, тут ни суда, ни следствия, это джунгли, и тут нет цивилизации вообще, тут нет правоохранительных органов. Нет даже медицинской помощи элементарной. Как мы здесь будем? Что мы тут? И он сказал, начинайте, Киртан. Говорит, это вера в святое имя, говорит, мне помогла. И начали петь Киртан. Вот, сначала так, со страхом, Хари Кришна, спаси нас, дорогой Господь, спаси нас в нашей жизни, в опасности. Ну и как обычно, потом экстаз уже, они по мере приближения стали уже раскачиваться, пританцовывать на этом катере, и катер стал раскачиваться сильно очень. И Махарадж сказал, осторожно, утонем сейчас. И заметили, что люди на берегу стали раскачиваться в такт киртана тоже, вот так все. И они сразу почувствовали себя лучше. Люди слышат нас, ага, им нравится. Они приплыли. Он сказал, Махарадж, продолжайте киртан, не останавливайтесь. Другая группа, готовьте прасад. Доставайте котлы, разжигайте огонь, готовьте прасад. Несколько часов они пели киртан. Люди там принесли свои барабаны какие-то там, вот, что у них было. Трещотки там, не знаю, что-то еще. Они стали все танцевать, как сумасшедшие, радоваться, смеяться, с преданными вместе танцевали. В конце им раздали халаву, там кичи. А потом была лекция еще. Махарадж должен был дать им лекцию. Какие-то там... А, капитан, что ли, переводил? Я не помню, кто переводил на тот язык, но переводчик был. Я, говорит, думал, как им проповедовать? Четыре регулирующих принципа. Незаконный секс. Там один ребенок из 10 выживает у них. Я не соприкасался этой темы. Мясо, рыба, яйца. Там нет у них полей каких-то, ничего не высаживают, там выживают вот рыбой, там животными непрактично тоже. В общем, регулирующие принципы не знал. Про Кришну, про Бога, как сказать. И там у них был тотем большой, такой из дерева сделан. Это анаконда. Они поклонились анаконде, змея. Это самое такое могучее существо в этих... в верховьях Амазонки, джунглях, боятся ее. Самая сильная эта змея. Символ, наверное, Южной Америки. Они поклоняются ей. Я им сказал, представьте себе змею, вот, у которой, когда народ раскрывала, нос доставал до облаков. Все испугались, говорят, где такая змея? Была раньше где такая змея. И вот Кришна убил ее. Все они смотрят, Кришна Бог, Кришна Бог. Так он объяснил им сознание Кришны. А где вы живете? Мы живем, мы хотим поехать с вами, мы хотим есть вот то, что вы готовите, мы хотим с вами петь, танцевать, то, что вы поете. Возьмите нас с собой всех. Все племя стало как бы с одной еще Кришну. Вот в тот момент времени. Это интродюмно с вами такой. И однажды там он заболел, то ли это была дизентерия, я не помню. Потом врачи диагностировали, он рассказывал, что он заболел где-то тоже там, в джунглях. Ну, какая там помощь, какое-то племя было. Может быть, это тот случай, может быть, другой случай. Но, в общем, заболел, и он умирал на самом деле. Он истощался, он ничего не мог есть, он уже терял сознание. И он, я, говорит, готовился к уходу. Видимо, здесь я и оставлю тело. И его принесли эти люди в какую-то хижину. И там какая-то старая женщина. Растрепанные седые волосы, там почти беззубая уже такая. Она, значит, лечит, целитель, маг, ведунья какая-то, колдунья. Она на моих глазах взяла какую-то чашку, там что-то толкла, что-то там произносила, шептала там и говорила, и там декламировала. Что-то туда наливала, готовила. Потом три раза туда плюнула, говорит, пей. Я не знал, говорит, что делать. Мне открыли рот, говорит, и залили. Это страшно, какая-то была горе, жуткая, говорит, совершенно. Я, говорит, потерял сознание. И когда я, говорит, проснулся, я был здоров. Потом я рассказал, говорит, это во Франции. По симптомам была болезнь, говорит, которая должна была убить меня. Никто мне из врачей не поверил, что это было со мной. Никто не поверил в это. Я сказал, что я проснулся уже здоровым. Вот. И потом я рассказывал, конечно же, про это путешествие Аховалом. Тогда там не было дороги. Сейчас туда дорогу прорубили и преданно ездить туда. Они шли через джунгли. Просто через джунгли, где полно змей вообще. Там плюющие змеи, там спящие змеи, висящие змеи, не знаю, там много видов змей всяких. И даже, чтобы идти по джунглям, нужно идти, идет первый, второй, потом там, где третий, должно быть пустое пространство, дистанция, потому что змея просыпается за это время и может ужалить. И там можно увидеть, что она проснулась. Такие они меры предосторожности принимали. И вот они шли через джунгли, прорубали вот этими вот штуками, металлическим у них был проводник, который поклонялся Кувере, что ли, ну, который защищает змей. Говорит, меня не укусит. Какой драгоценный камень у него был. Змея, говорит, видит этот камень, она не укусит меня. То есть какой-то там царь-змей существует у них там, и он управляет им, вот этот камень от него. И вот он впереди шел и прорубал эту вот дорогу. А Дарджан Махарадж попал все-таки. Кобра вышла перед ним уже в боевой стойке. И тоже я думал, сейчас секунда-другая, она бросится, бросок сделает, совершит. Но этот человек заметил, и быстро очень вот этот вот пан, как называется, вот эти вот металлические такие манчеты, да, срубил ей голову. Мгновенно, говорит, среагировал. Потом сказал, нужно сжечь голову, потому что она не одна. Сейчас придет супруга или супруг, посмотрит в глаза, и в глазах отпечатывается образ того человека, который убивает. И она найдет потом этого человека и укусит. Надо сжечь. Эту голову сжечь обязательно нужно. Они сжигали эту голову. И вот, говорит, я в таком напряжении, мы пришли в какое-то стойбище в джунглях, наконец, дошли до этого места. И мне выделили маленькую хижину, такую соломину, где я мог переночевать. И я, говорит, лег и думал про этих змей, про скорпионов, там, как тут жить вообще. И вдруг, говорит, ко мне кто-то пополз вот так, прям, говорит, на грудь. И ползет, я не двигаюсь. Кто это, скорпион или это змея? Трудно понять, в темноте страшная. А потом, в конце концов, когда он стал к лицу уже вот так, подползать. Я закричал «Харе Кришна!» И он спрыгнул, это был кузнечик, говорит, потом прибежали с факелами на мой крик, нашли большого кузнечика, какого-то там тропического. Это он рассказывал на Екатеринбурге, на этой публичной лекции, не знаю, все ли эти истории, но вот народ слушал, рот раскрыв просто. Потом был киртан, как понимаете, какой у него киртан. Его называли в Исконе «Король киртанов». Киртаны могли быть бесконечными у него. Уже прям Тхвани уже прочитали, уже все, и все равно он продолжал, и продолжал, и все это. Никак не могли остановиться. Сразу вся ятра, которая была у нас в Екатеринбурге, сказали, это мой духовный учитель. Все дети сразу же выбрали его. Дети особенно его любили. Но это магия какая-то, я не могу это объяснить. Потому что как дети его любят, с первого взгляда влюбляются в него. Любой возраст вообще такой. Сразу его окружают, он там с ними сидит. Смотрит на них, они на него, и не отходят вообще. Вот так вот. Я думаю, о чем он с ними говорит? Пойду послушаю. Тем более они английский не знают, он англоязычный, они просто вокруг него все плотно сидят сколько угодно. Вот он сидит так, смотрит на них, улыбается. Или смотрит в другую сторону, и все смотрят на него. Или в ту сторону, куда он смотрит, и опять смотрят на него. И все счастливые. У него бахирвасы, значит, оттенка какого-то шафрана. И, значит, тхоти, курта, чуть-чуть отличается цвет по тону. Он их берет и спрашивает у детей, одинаковый цвет или разный? Они так смотрят. Чуть-чуть отличается. И опять сидит, смотрит. Вот так они сидят, разговаривают на разные темы. И все у них хорошо. Никаких проблем. Я несколько раз был у него на Дашине, вот, видел, как он проникает в сердце, так скажем, вот эта магия, духовная магия. Такого уровня преданные, они очень редкие. Редкие. Он не вмешивается, он не член GBC, никакой административной ответственности не хочет нести, только хочет воспевать святую. Киртан – это воспевание постоянно, это он говорит о Кришне, всегда счастливый. Да, так, человек-легенда, так они, можно сказать. И, конечно, его дневники трансцендентные, каждый месяц, не знаю, последний не читал, мне дочь читала несколько его дневников, захватывающие тоже истории, всегда в нем путешествует. Но часто был в опасных ситуациях, там, то в Боснии, то где-то еще, то в Амазонке. То в Африку, Зулу. Они посещали племя Зулу. Зулу. Самые бесстрашные, самые такие, ну, опасные племя. Тоже там с ним перетанцевали, с Зулу. Это Индрадимна с вами. Ну и, конечно, посещал Сибирь. И, конечно, привлек там цыган. Был даже у их барона цыганского. Инициировал одного цыгана, может, даже больше. Вот. А потом он приехал в Америку после Сибири. Это мне рассказывали уже из Америки очевидцы. И рассказывал духовным братьям, сколько комаров в Сибири. И какого они размера вообще. И там нет, говорит, этой спрея у них. Нет защитных никаких мер практически. Он им рассказывает, вот, как он попал в Сибирь, там вот комары. И все обступили его духовным братьям. Говорит, а как же они живут там, как они? А я сейчас покажу. Пошел к дереву, оторвал несколько веток и стал их листать по лицу. Это вот так они спасаются от комаров. Ветками, говорит, себя хлещут и идут, и ходят. Все, вау, так сибиряки живут. Да, говорит. Однажды он в Омск приехал. Сидел, значит, на асане, и из асаны вылез таракан большой. Его снимают, там, значит, и там таракан такой вылезает. Откормленный на просаде, спокойный такой. И из гирлянды таракан тоже появился. И он написал в дневнике, что однажды он был в Омске, и таракан появился из гирлянды. А тут был Шакшаштака, его ученик, он был тогда здесь старше. Он прочитал эту, говорю, Магарадж, неправда, не было тараканов у нас в гирляндах никогда. Вы написали про нас такое. Обиделся сильно про Омск. Махарадж говорит, если я писал одну правду, никто бы это не читал. Успокоил его таким образом. Да, это неправда, ну, для так, чтобы распространить сознание Кришны, но... но таракан был, я точно знаю. И не один. У него много юмора очень. Они друзья с Говинда Махараджем, но иногда ссорятся так чуть-чуть. Такие они. Очень любят друг друга, и при этом такие у них отношения. Я однажды с чем-то не согласился с Говиндой Махараджем, в Алмате мы разговаривали. Где-то там упрямство у меня проявилось. Она меня посмотрела и говорит, да, ты очень похож на Индрадима с вами. Индрадима с вами в коробочку не упакуешь. Он мне так польстился, значит, с другой стороны, сделал замечание. Что не нужно быть таким упрямым. Ну, такие игры, да. Однажды У меня было плохое настроение, я пришел на программу, приехал на Дармину с вами, там, приятно вести, алтарная маленькая, там, Бадахари, Прабу приехал тоже. У меня было плохое настроение, не хотел даже внутрь заходить, думаю, со стороны послушаю. Он меня заметил, встал, вышел ко мне, взял меня за руку и повел внутрь. Дал мне сиденье, подстилку и посадил. Рядом. Вот тут. Это и дальний выстрел. Он духовный учитель моей дочери. Когда она получила инициацию, ей было 14 лет. В течение года или даже больше у меня были сны ежедневные с другими словами. Каждый день приходил другими словами, мы с ним то разговариваем, то едим, то лежим, то еще что-то. Постоянно. Потом я пришел к нему на даршан и сказал, спасибо вам за дочь. Он сказал, спасибо тебе за дочь. Так, два отца обменялись. Это вот несколько. Конечно, редко вижу его. Дорогие с вами, уже давно не видел. Но если вижу, всегда испытываю очень большой восторг. Радость очень большую. Очень большую. Помню все его приезды. Его особое настроение в киртанах. Также мы очень близко общались с Уттама Шлокой, сейчас Сагара Махарадж. Очень, да, очень необычный преданный. Его ученик такой. Один из приближенных его учеников. Он был первым переводчиком его лекций в России. И это было в Екатеринбурге, когда Махарадж давал лекцию. Уттама Шлоки он дал тогда словарь русско-английский, по-моему, чтобы он слова какие-то еще не знал, еще осваивал язык. Дал ему словарь. Если ты на лекции не знаешь какое-то слово, вот те слова. И они приехали на лекцию, а я забыл словарь дома, на квартире. И тут как раз идут лекции, Махарадж говорит какое-то слово, я его не знаю. Он ждет. Я говорю, Махарадж, я забыл словарь дома. Говорит, ну, надо привезти словарь. И, значит, едут за словарем, и все ждут просто, молчат. Где-то около получаса примерно это было, весь зал сидел молча, и все было, все внимание было на Уттама Шлоку. Ах, какой он, Уттама Шлока, все из-за него. Говорит, я на все это на себе, говорит, пережил, говорит, смега сошло, говорит, все оболочки потеряли, говорит, за это время. Так он меня учил смирению, говорит, и вниманию. Я, говорит, хотел увильнуть от этого служения. Мне, говорит, было очень сначала неудобно рядом быть с гуру там и быть еще его переводчиком. Он сказал, ничего не знаю, ты мой ученик, будешь переводить, учи. Я, говорит, выучил английский язык благодаря ему. И стал даже проповедовать на английском по всему миру. То есть много интересных историй, связанных с этим с вами. И что, я хочу принести ему свои поклоны сейчас, если это Веса Пуджа, свою благодарность бесконечную за то, что я вообще мог видеть такую личность в своей жизни и общаться с ним. И то, что он меня знает, он мне последнее письмо написал, говорит, что я тебя принимаю как своего младшего брата. Я был так, а еще он традиционно с вами такой сказал. Так он ценит, что я проповедую. Спасибо, дорогие преданные. Тут мы закончим. Шрила Прабхупада ки джай.
Рамахараш, Хари Кришна. Подскажите, а почему слова, звуки, которые в сочетании с музыкой и ритмами имеют такое более сильное значение, которое пробуждает чувства, эмоции, даже, может, сознание помогает возвышать?
Музыка соприкасается с разными пространствами. Сейчас включи какую-то музыку, мы переместимся эмоционально в другое пространство. Здесь мы этого не чувствуем. Поэтому есть ритмы, есть мелодии, которые связывают нас с определенными пространствами. Все мелодии, которые являются классикой, вот то, что мы знаем, они из определенных пространств, там они существуют.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. А скажите, вот мы знаем, что люди, ну вот, не практикующие, они ну, не способны в какой-то степени понять философию, они не вкушают просад. Вот как это работает? И вот второй вопрос, насколько важен именно сам ну, просад и качество просада для преданных, для нашей практики, потому что мы видим, что есть разные стандарты. Есть праздничный просад, храмовый, есть дома, там, может быть, другие стандарты. И насколько может быть препятствием иногда пренебрежение вот этими стандартами приготовления и вкушения качественного просада?
Принцип передачи знания и сердце в сердце в кали-югу. Почему? Потому что все люди несчастны. Все, без исключения. И сердце в сердце – это самый могучный способ сейчас. Хотя в прошлом не всегда это было, потому что люди могли жить в сатвагуне и быть счастливы. Тогда там, ну, другие методы существуют. Изучение философии глубокое, аскезы, чтобы пойти дальше. То есть я счастлив, но я принимаю добровольные страдания, чтобы двигаться дальше, потому что я, счастье меня привязывает. Поэтому я отказываюсь от этого, начинаю поститься, ходить в лес, там, молитву, все такое. Добровольно. То в Кали люди все страдают вынужденно. Сатвы нет. Поэтому сердце в сердце метод самый эффективный. И просад один из таких как раз способов распространения сердца в сердце, если мы делаем это осознанно и соблюдаем стандарты чистоты, предлагаем Кришне. Просад – это способ тоже распространения сердца в сердце. Заметьте, что в философии люди могут не понять. Просад сразу действует. Поэтому стандарты держите, если просад распространяется.
Спасибо большое, Гуру Махарадж, за интересную лекцию. Вопрос такой, если человек траншеи, допустим, роет, и ему, по милости преданных, досталось, вот, что он начал 16 кругов повторять, следовать принципам, то ему Кришна дает разум. А есть ли пример, что Кришна дал разум такому человеку, и он, его деятельность превратилась в чистое преданное служение? То есть это может быть такое или невозможно?
А все преданные, пример. Разум означает, что человек уже понимает смысл, цель жизни и принимает практику. Все присутствующие здесь такие. Другое дело, что не все, может быть, достаточно окрепли в этой практике. Не еще, может быть, не утвержденный разум. Но разум уже проявился.
Ну, вот изнутри, внутреннее его состояние, то есть как он, как пример может привести? Такое, как
решимость.
Он? Решимость сознания Кришны, получается. Да, решимость. А деятельность внешняя неважна, какая получается.
Нет.
Спасибо.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот такой вопрос. Несколько раз в лекциях от вас слышала, как вы другим преданным говорите, что вот не нужно задавать вопросы «как», что мы сами знаем «как». И вот сама тоже вам такой вопрос недавно задала, и тоже ну, вот так же вы мне сказали. И также вот буквально недавно услышала как, магию духовной жизни от Васушрешки Прабху, где вот он говорит, что вот мы можем знать «как» и можем даже это практиковать, но у нас это не работает. И то есть мы должны пойти вот с этим к духовному учителю, ему опять этот вопрос, как задать. И когда он нам уже...
То вот есть... идите всех вас уже, ты говоришь. Пусть теперь он отвечает на эти вопросы.
Ну просто вот что смысл, что мы как бы встаем на смиренную позицию ученика, чтобы как бы нет своего ложного эго, что нам духовный учитель это сказал. И тогда мы получаем силу, чтобы у нас это работало и как бы следовать этому. То есть вот... Как быть? Можно вам тогда вопрос просто такие задавать?
Иногда, мне кажется, это может быть уместно. Но иногда преданно выходит во вкус вот это, как мы можем. Как стать смиренным, как стать добрым, как стать хорошей матерью. Ну, это чересчур. Потому что такие вещи мы должны знать, как-то и направление понимать. То есть во вкус не входите, просто это как, и... Я ничего не могу. Я вот такой. Вот во что это переходит. Вы можете, и вы уже что-то знаете, действуйте. Причем терпеливо не ждать результата, а вы ждете результат, вот я делаю, как теперь? Я же делаю, как теперь? Так продолжай делать. Я понимаю, если человек на смертном одре, как мне сейчас вспомнить Кришну? Это понятно. Тут нужна помощь. А так у вас есть жизненная энергия, есть разум, есть здоровье, есть время, есть практика, вы говорите, как? Неуместно.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Можно вопрос? Вот мы сейчас, ну, небольшая группа преданных, Матаджи, мы изучаем Шримад Бхагаватам, третья песня, 29 глава, и вот с 21 по 27 стих там Господь Капиладева говорит о том, как нужно относиться к живым существам. Ну, это достаточно там сложные стихи, да, и вот этот вот стих вообще пугающий, который 26-й, где он говорит,
что... Пугающий стих, 26-й, давай.
Я, как палящий огонь смерти, заставляю сжиматься от страха сердца тех, кто движим эгоцентризмом проводит хотя бы малейшее разграничение между собой и другими живыми существами. Я теоретически это понимаю, что все мы души, но я все равно разграничение. Этот мне нравится, этот мне не нравится. Но вот как, и вот когда читаю, я вообще под впечатлением этого стиха, потому что сегодня утром я как раз провела разграничение и до сих пор мучаюсь, правильно я сделала или неправильно. И что вот понимается под разграничением?
Это хорошо, что ты мучаешься.
Ничего хорошего. Я всю лекцию прослушала, и в голове у меня
корректировалось. Иначе бы, если ты не думала об этом, не прочитала бы эту шлоку, не думала так серьезно, ты бы очень много совершила ошибок по отношению к другим людям. Много скорлений бы совершила. А вот, помучайся, поймешь. Все, что плохо для тебя, не делай другим. Очень просто. Вот оно разграничение. Все, что плохо для тебя, не делай другим это. И не говори. И даже не думай. Вот о чем речь идет. Вот хорошо, что ты думаешь об этом. Ничего страшного, потерпишь. Лучше страдать от себя, чем от каких-то реакций, которые ты создала потом. Страдай. Это очищающее страдание. Это хорошо. Но это эмоции сейчас у тебя. Успокойся. Да. Успокойся. Время есть, здоровье есть, какие проблемы. Практикуй дальше. Это очень хорошо.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, поклон просто. Примите. Более Кришны я оказался одним из участников санги, в которой воспевают киртан, и оказалось один из ваших учеников инициированных. И время от времени выпадает на то, чтобы подымить коноплей. Голову ломаем, через какую милость, и любит киртан, старается. Но вот принцип проседает, и как действовать лучше?
И в чем проблема?
Судя по всему, там вкусы старые. Принцип не соблюдает.
Ну и в чем проблема? Служит Кришне?
Служит.
Ну, все нормально, пусть служит. Просто он не готов к инициации, но это...
Уже другое. Инициированный.
Инициированный?
Да.
Ну, вот падает. Человек падает. Для инициированного это падение.
Как поддержать? Молиться, петь?
И если он хочет себе помочь, помочь можно.
Если хочет.
Напомнить ему о принципах и об обещаниях. Если он сам себе хочет помочь, это возможно. Но если он демонизируется, вы не поможете ему. Если ему-то оправдывать и ставить свою позицию на основании каких-то своих проблем, это демонизация личности. Тогда вы не поможете. Но если он не демонизируется, он восстановится.
примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали, что Махамантра может пронизать материальный мир и войти в духовный мир, если она от сердца идет, духовный звук. Может ли этот звук быть, ну, немым из сердца без проговаривания, без звука языком?
Это означает, что он выражается в умонастроении. Как люди слышат музыку и плачут, допустим. Другие не слышат музыки, плачут, потому что внутри это настроение есть. Это тоже проявление звука. Внутри, в теле тоже есть звук. Разве вы не слышите, что он другой, просто он есть всегда.
Наставление Прабхупады было именно проговаривать 16 кругов.
Да, потому что мы же не знаем, что такое звук. Мы знаем только озвученный звук в эфире. Но есть мантры, которые произносятся без звука. Внутри нужен звук.
Можно еще вопрос?
Бхагавад-гита – это же песня. Это же музыка, на самом деле. Там есть свои ритмы, свои звучания, свои интонации. В Индии ее озвучивают классически. Ее поют.
Когда мы проповедуем, мы, ну, опускаемся на уровень тех людей, которым мы что-то говорим. И, соответственно, говорим на их языке. И зачастую сейчас люди, допустим, если это касается уличной санкиртаны, они в основном разговаривают на низких вибрациях, если прямо говорить, на жаргоне. И вот ты должен обладать этим знанием каких-то ключевых там фраз. Как это соотносится с твоим уровнем? То есть он не падает при этом, или мы все-таки должны говорить о таких вещах, которые, ну, людям сложно понять?
Жаргон иногда мешает, да? Или что ты имеешь в виду?
Мне нет. Я как раз на этом уровне общаюсь. Вот я просто думаю о своем уровне сознания. То есть не опускаюсь ли я? Как
бы... Ну, опускаешься, потом же поднимаешься снова, мантру повторяешь. По кочку. Да, это влияет, поэтому нам нужны киртины, садана, чтобы держать этот уровень. Если мы кого-то вытаскиваем откуда-то, то мы можем тоже и запачкаться, как говорится, это естественно. Но оставайся в лодке.
Если звук есть как умонастроение, то какое может быть умонастроение при повторении мантры Гаятри?
Гаятри? Там много мантры Прабхупады, 7 мантр дал нам. Поэтому они могут быть отличаться. Первое – это мы поклоняемся излучению Брахмана через солнце, которое проникает. То есть так мы отвлекаемся от всего материальных значений, звуков. Когда мы отвлеклись, повторили первую часть, вторая часть обращения к гуру уже идет. Не как обычному человеку, а уже в духовном сознании. Там две части. Сначала просто гуру, затем уточняется. Вторая, третья мантра уточняется. Некоторые моменты качат гуру. Не только качество, а его как бы, ну, конституции, что ли, татвы, гуру татвы. Затем после этого обращаемся к Господу Читания, опять же, к короткая мантра, другая раскрывает его как хранителя Вселенной. Так, а затем только обращаемся к Кришне, как к возлюбленному гопи после этого. Это настроение очень проникновенное. Это нужно знать о лилах Кришны. С этой мантры мысли пробуждаются эти. И последняя мантра означает, что у Кришны нет духовного тела, нет материального тела. Нет материального тела. Мы поклоняемся ему не в материальном теле. Итак, все мантры.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как понять, когда мы воспеваем святое имя, вот голос, голос ума или голос вот из сердца, вы говорите голос, слышать. Как понять, мы воспеваем умом или сердцем? Чем отличается? Вот?
Мы всегда воспринимаем сердцем, но оно может быть покрыто. Ты что-то о покрытиях спрашиваешь. Всегда будут какие-то покрытия. Ум исходит из сердца. Грязные мысли, значит, грязное сердце. Мысли о дхарме, нашей деятельности, долгие, выше, чище, соответственные. И мысли о Кришне, о его природе, о природе его чистых преданных, они считаются духовными. Это значит, сердце вот это очищается, очистивает сердце. В процессе повторения мантры ты можешь видеть трансформацию с обычных материальных каких-то хаотичных мыслей, упорядочивается дхарма, затем можешь думать о Кришне. Зашинас круга должна успеть. Первые четыре круга уже ты сможешь мыслить выше. Еще четыре круга. Еще поднимаешься выше. Внимание не ослабляй. И в конце должна чувствовать Кришну.
Спасибо. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, какова природа желаний, откуда они вообще берутся? И почему человек, даже понимая, что духовный путь – это благо, может это не выбрать, хотя он точно знает, что это хорошо?
Желание – это самое сильное, что есть у нас. Сила, жизненная сила – это желание. Желание – это и жизнь – это как бы одно и то же. Нет разницы. Если вы живое существо, значит, вы желаете. Вы знаете свои желания. Это называется энергия чит. Знаете себя, свои желания знаете. Сейчас я тоже знаю свои желания, но они связаны, допустим, с телом. Это называется оскверненные желания. Они тоже очень сильные. Попробуйте остановить их. Вот там курит марихуану, попробуйте остановить. Это же желание. Сила желания. Наша цель – развить желание служить Кришне. Потому что в этом теле находится слуга Кришны. Там в глубине душа находится. Мне нужно знать об этом. Чит – также знание. Я читаю об этом, думаю об этом, спрашиваю об этом, обсуждаю эту тему. Для этого есть Бхагавад-гита, есть целые сюжеты, примеры, истории, Техасы и так далее. Махабхарата, Рамаяна, это Техас, Пураны. То есть этим знанием наполняют через шастры, через гуру, через пример садху. И так постепенно я могу понять, что же на самом деле хочу. Кто я? Мое настоящее желание. Мое вечное настоящее желание. Но мы же знаем об этом, мы же читали, мы же знаем. У нас есть это. Это усвоено. Теоретически мы хотя бы знаем это. Не только теоретически, мы даже разум применяем в этом направлении. Мы действовать начинаем в этом направлении. Подождите, приятно, куда хочешь? На Галуку Вриндавана. Туда собирается, он что-то делает, потом прыгает. Вы сумасшедший, что ли? Это знание, это энергия чит. Абсолютно уверен. Абсолютно уверен. Что есть Галука Вриндавана, что там есть Кришна, который ждет его там. Это преданно. Кришна дает эту связь с желанием. Не пустое желание, а меня связывает с Кришной на самом деле. Мы ее чувствуем, воспринимаем. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай.